Всем привет! В эфире Мослекторий. Сегодня поговорим о необычной флоре и растениях-рекордсменах. У нас в гостях Владимир Чуб. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот во многих городах мира, в том числе и в Москве, есть ботанические сады, вот, в которые приходят люди. Вот, кто-то знакомится с необычной для себя флорой, кто-то знакомится с привычной, которая, казалось бы, должна быть где-то рядом с нами. Вот расскажите, какая функция у этих садов, вот, и что вообще в них можно встретить, для чего они были созданы когда-то?
Ну, в Москве старейшим таким учреждением, которое непрерывно работает, является ботанический сад, который сейчас принадлежит МГУ. Его историческая площадка – это аптекарский огород на проспекте Мира. А на самом деле, исходно это были не ботанические сады, а именно аптекарские огороды при каких-то важных аптеках, важных медицинских центрах. И до нас не дошли, например, те аптекарские огороды, которые были прямо непосредственно под стенами Кремля. Они оттуда потом были выселены, и вот как бы выселены Петром I в то, что мы сейчас называем Мещанским районом, тогда была Мещанская слобода. Петр I основал этот аптекарский огород в 1706 году и, по легенде, даже посадил три первых дерева. Это лиственницу, сосну и ель для научения граждан в их различии. Ну, поскольку он занимался кораблестроением, ему важно было, чтобы люди отличали деловую древесину. То есть одна из функций – это функция просветительская. Она сохраняется и до сих пор. Поэтому, если вы придете в ботанический сад, то вам проведут экскурсии для того, чтобы вы могли, научились различать разные растения, познакомились с какими-то диковинками.
Что с этими тремя деревьями стало?
По легенде, одно из деревьев выжило. Это оказалась лиственница. Ну и до сих пор, посещая аптекарский огород, вы можете увидеть лиственницу Петра I. Это очень преклонного возраста дерево. Сейчас его приходится подпирать, поскольку оно уже своими силами не очень держится. Но на самом деле, когда стали исследовать, то оказалось, что она до петровских времен не дотягивает. Тем не менее, с тех пор сохранились некоторые растения, это так называемые допетровские ивы. Они видны на схемах и рисунках, и понятно, что они на берегу пруда образовались раньше, чем закладка этого аптекарского огорода. То есть вот такие более старые растения вполне себе есть. Кроме того, есть и другие памятные растения. Одно из них связано с именем Георга Франца Гофмана, первым университетским директором ботанического сада. Он был приглашен в 1804 году, а в 1805 году Московский университет приобрел вот эту вот площадку аптекарского огорода в свое пользование. Ну и Гофман, конечно же, тоже захотел увековечиться, и он посадил дуб. Ну, мы предполагаем, что это была такая фастигиатная форма, у которой так вот пирамидально приплющенные веточки были. Но поскольку дуб уже достаточно преклонный, то он стал более таким пушистым, более разлапистым. И вот у нас есть дуб Гофмана. Это тоже у нас достопримечательность. Из тропических растений в честь приобретения университетом тогдашний министр просвещения Разумовский решил подарить из своего личного ботанического сада саговник. Такое необычное растение, но сейчас их можно встретить в цветочных магазинах, а тогда это была просто редкость необыкновенной величины. Ну и понятно, что хотелось приобрести в коллекцию ботанического сада. Вот это растение, оно пережило многие невзгоды, несколько войн, и оно является самым старым растением, исторически зафиксированным, которое растет в оранжереях аптекарского огорода.
Ну, про возраст мы еще обязательно поговорим. Растение – это очень интересная тема. А к аптекарски слово вернуться. То есть это реально были посадки для того, чтобы лекарственные растения собирать и в аптеку их относить?
Раньше было сравнительно мало средств химического происхождения и лечили в основном травами и минералами. Ну, восточная медицина добавляла какие-то животные компоненты туда. Со временем тех трав, которые росли в природе, стало не хватать. Ну и единственный выход – это разводить их искусственно, то есть создавать грядки и дальше собирать этот урожай, использовать для приготовления различных лекарственных средств. Да, и, конечно, вот для аптекарских целей в аптекарском приказе создавались такие огороды для лекарственных растений. Но они имели очень большое еще и стратегическое значение, потому что особенно много лекарственных средств уходило для лечения в армии. То есть это вот как бы была забота государства о том, чтобы поддерживать не только гражданское, но и так служилый люд.
То есть такой вот относительно небольшой территории для города и тем более на экспорт хватало, да, растительных средств, лекарств?
Ну, как сказать, на самом деле территория была больше. В 1812 году во время пожара ботанический сад сильно пострадал. Деньги было взять неоткуда, поэтому пришлось продать часть земли под застройку в Мещанской слободе. То есть при Петре Первом он занимал большую площадь. Потом вот вырученные деньги от продажи земли пошли на реконструкцию аптекарского огорода. Ну и из-за этого смогли как бы восстановить многое. В XIX веке были созданы оранжереи, и эти оранжереи можно вот посетить уже современному как бы посетителю.
А откуда пошла история? Вот вы рассказывали, что Петр посадил три дерева, затем еще были знаменитые посадки. Почему вообще люди высаживали деревья? То есть, можно было в память чего-то, не знаю, построить дом, нарисовать картину. Почему деревья высаживают?
Ну, дерево – это обычно такое вот существо, которое часто живет больше человека. Да? То есть, если это памятное дерево, например, дуб, да, то он может существовать не один век. Ну, 400-500 лет для дуба – это, ну, такой средний возраст породы. В принципе, рекордсмены могут доживать до 2000 лет. То есть, когда этот росток посажен в честь какого-то события, да, об этом событии вместе с деревом будут помнить на протяжении нескольких веков. Ну, это на самом деле случилось. Вот мы помним Георга Франца Гофмана благодаря там не только историческим записям, но и дубу, который он посадил.
А есть какие-то, может быть, рекордсмены, может быть, они даже в книге рекордов Гиннесса, вот сейчас, которые у нас есть на Земле, да, ну, не в Москве, которые могут похвастаться какими-то удивительными цифрами?
Ну, здесь цифры очень разнятся, и чем как бы больше цифра, тем менее она достоверна. Ну, по крайней мере, один из стандартных методов узнать, какой возраст у дерева, это его спилить.
Слушайте, ну, да. способ спилить так себе, это можно один раз определить, да, и самого старого потерять.
Да. Но, тем не менее, когда спиливают какие-то старые деревья, пытаются определить их возраст. Обычно это делают по годичным кольцам. То есть дерево утолщается неравномерно, в летние месяцы оно дает рыхлую более древесину, в более прохладные месяцы более плотную, и мы видим это как годичные кольца. Ну и, соответственно, одни из самых старых спиленных деревьев, допустим, в Северной Америке, достигают возраста там порядка 4800 лет даже. То есть это вот документированный случай, когда, значит, точно понятен с точностью до года возраст дерева. Ну, конечно, спиливать жалко, поэтому бурят в древесине керн для того, чтобы захватить слои древесины, все сосчитать, опять же, годичные кольца, которые в ней есть, дерево остается живо, но из него просто вынимается небольшая такая полосочка древесины. Вот таким методом мы анализировали нашу лиственницу, то есть делали керн, смотрели, что произошло, ну и на керне можно увидеть там хорошие годы для дерева, когда он больше кольцо дает, плохие годы там и так далее. И сопоставляя вот эти кольца, можно составить так называемую дендрохронологическую шкалу. У разных деревьев широкие и узкие кольца чередуются закономерно в соответствии с климатом. И дальше можно как бы взять ряд деревьев, тех же дубов, например, да, сложить все эти толстые узкие кольца так, чтобы они правильно охватывали друг друга, и строится такая вот шкала для деревьев, которая в Европе вот охватывает 2000 лет точно. И, допустим, если в каком-нибудь там археологическом раскопе обнаруживается кусок дерева, и известна дендрохронологическая шкала, то можно сопоставить с климатическими изменениями и более или менее датировать вот этот кусок дерева, который нам попался. То есть возраст дерева имеет еще и прикладное значение, чтобы узнать, какого возраста те или иные раскопки.
Ну, и это может дать нам данные о каких-то изменениях климата, я так понимаю, да, когда были теплые сезоны, когда холодные?
Безусловно, да. Безусловно, мы можем косвенно судить о том, были ли сезоны благоприятные, неблагоприятные. Кроме тепла, там еще очень большую роль играет влажность. То есть, если это сезонное увлажнение, то тоже здесь в сухой период замедляется отложение древесины, влажное увеличивается, тоже образуются годичные кольца. Но с этим далеко не всегда так просто, если мы, например, перемещаемся куда-нибудь в тропики. Ну, например, баобаб растет в равномерном климате, и у него нет годичных колец. Поэтому возраст баобаба определить трудно.
А как определяют возраст у других растений? Не знаю, у кустарников, у травы там же нет никаких колец?
Ну, здесь тоже может нам прийти на помощь исторический метод. Ну, например, вот есть такой сорт нарцисса Telamonius plenus. Это один из самых ранних желтых махровых нарциссов, и поскольку он махровый, семян он не дает. То есть все, что мы сейчас имеем, это результат размножения одного растения, которое когда-то случайно так вот возникло в садах. Ну и можно сказать, что впервые это растение было нарисовано в XVI веке, и мы можем понять, что где-то 400, то и 500 лет оно находится в культуре без изменений. Хотя в луковице есть органы всего там на 2-3 года. Вот история нам как бы это подсказывает. Но опять же можно обратиться к товарам, которые перевозили купцы на дальние расстояния. В их числе это посадочный материал лилейника. Есть такой лилейник бурый, Гемерокалис фульва, который является природным бесплодным гибридом, триплоидом. Когда-то он обитал на территории Китая и дальше по Великому шелковому пути попал в Византийскую империю. Семян он ни разу не образовал и сейчас и до сих пор не образует, но мы уже видим тысячелетние отрезки времени, для которых вот характерно для травянистых растений. Дальше мы можем попробовать генетический метод. Ну, допустим, все мы знаем ДНК-экспертизу родства. Да? Вот немецкие ученые решили оттопыриться и в Альпах решили исследовать один из видов осоки. И оказалось, что огромная площадь, которая занята этим видом, представляет собой генетически один и тот же экземпляр. То есть в течение нескольких тысяч лет он здесь рос, разрастался, и это все как бы одинаковое по ДНК растение. А возраст такой популяции оценивается где-то порядка в 25 тысяч лет, когда ледник отступил, и вот, соответственно, вот эти растения там были, захватили новую площадь. То есть, казалось бы, травянистое растение, очень низкорослое, там никаких годичных колец, ничего не сохраняется там и так далее. Ну и самые, наверное, удивительные примеры дает нам американский континент. Там есть криазотовый куст, который содержит, ну, много таких фенольных веществ. Он постепенно разрастается, и там есть королевский клон. И по скорости разрастания тоже оценивают его возраст. Это уже там порядка 11 тысяч лет. Но самое удивительное – это, пожалуй, огромная заросль из тополя осиновидного на севере Америки, которая росла, как предполагают, 80 тысяч лет. При этом каждый отдельный ствол живет не более 130 лет и дальше отмирает. Но осина или там тополь могут давать корневую поросль, и дальше из этой поросли вырастают новые растения. Вот эта вся заросль огромная, она вот имеет такой вот почтенный преклонный возраст.
А потенциал какой жизни у растений? Мы вот с человеком если сравниваем, да, мы в каком-то возрасте, ну, все-таки, к сожалению, уходим из жизни. Кто-то может дольше продержаться, кто-то меньше. Они безгранично могут жить, и вот старый дуб только лишь под тяжестью собственной кроны падает или его, не знаю, повреждают какие-то животные. Сколько заложено?
Ученые считают, что в принципе растения вечны. То есть при определенных условиях можно получить вот такое вот как бы все время растущее, все время живущее растение, и у него нет каких-то вот специальных механизмов, которые останавливают рост. Ну, для дуба это вот есть ствол, и, конечно, если есть вот этот ствол, и он погибнет, то вместе с ним погибнет и дуб. То есть у него есть такой невосполнимый орган, так скажем. И тут могут случиться разные напасти, то есть на него могут напасть какие-то патогенные грибы, могут насекомые там повреждать эти дубы там и так далее. Пожар может случиться в лесу. То есть это вот факторы, которые могут как-то вот привести к гибели дерева. Факторы эти бывают самые разнообразные. Ну, например, одно из тоже деревьев-долгожителей – это секвоя, которая там возрастом 4, иногда более 1000 лет. У них один из факторов – это высота растения. То есть они вымахивают до высоты где-то 110-120 метров и дальше становятся жертвой молний. То есть уже такая большая мачта, она оказывается хорошей мишенью, и в них часто попадают молнии. Но обычно они повреждают какую-то небольшую часть растения, оно сбрасывает высоту, возобновляется там пониже, потом опять пытается вырасти повыше. Ну и как бы бог-громовержец, Зевс там или кто в Северной Америке, он, значит, мечет очередную молнию, чтобы не высовывалось выше положенного лимита роста. Ну и каждое дерево имеет свое название, то есть там гиперион какой-нибудь, президент или еще там, то есть лесники дают им название, водят туристов, и там известно точно вот сколько лет какому дереву, их, конечно, тщательно берегут, и, значит, вот такой фактор, как молнии, оказывается для деревьев тоже очень важным.
Я вот сейчас подумал, начинается история с цветением, да, деревьев, ну, совсем скоро, и березы, я вспомнил про березовый сок. Вот, насколько вот такие вот, например, любители сока могут губить деревья, насколько для дерева это плохо?
Ну, я это всегда защищаю растения, да, поэтому...
Ну, хоть немножко, безболезненно немножко можно у него забирать для него?
В любом случае вы повреждаете ствол. То есть в стволе возникает некая дырка, которая может заселиться патогенными организмами, это ворота для инфекции, то есть это ранка, которая растению, конечно, неприятна. У него, конечно, есть иммунитет, и часто эти ранки зарастают без особых последствий для растения, но потенциально это, конечно же, такие вот ворота инфекции, мы растение ослабляем, ну и отбираем от него часть питательных веществ, которые оно использовало бы для роста.
А насколько для природы в целом, да, вот важно наличие старых деревьев? Сейчас поясню, да, ну вот условно говоря, живет он 4000 лет. А зачем? Можно высадить рядом таких же какое-то количество молодых. В чем именно необходимость вот такого большого возраста? Что дает именно старость? Ну, человеку-то дает мудрость, да, например, а дереву это что дает?
Ну, тут трудно сказать, у нас такой вот взгляд, мы примеряем все время на себя, да, эти
ну
все
да,
процессы.
Как сравниваем.
Но здесь скорее надо относиться к тому, что вот дерево чудом задержалось в этом мире. Вот оно старое, оно чудом задержалось. Где-то, да, ну, наверное, ему на смену подрастет какая-то молодая поросль. Но вот эта смена поколений, она не всегда так вот гладко происходит в мире растений, особенно если климат жесткий. Ну, например, показано, что в некоторых пустынях есть только очень великовозрастные кактусы, молодежи практически нет.
Не выживает, да?
Оказывается, что да, они дают регулярно семена. Эти семена регулярно там рассыпаются, распространяются куда-то на какие-то расстояния. Но вот благоприятный сезон для прорастания, и самое главное, чтобы потом эти ростки выжили и укрепились как молодые растения, он бывает раз в 70 лет примерно в пустыне. Поэтому получается, что вот раз в 70 лет все одновременно там проросли, закрепились, начали расти, вот это вот новая смена. И вот этой новой смены в суровых условиях приходится ждать очень-очень долго. Ну вот тоже в пример приведем сосну остистую, которая живет в таких высокогорных районах, и там тоже бывает редко благоприятные условия для ее размножения. То есть несколько возрастных деревьев на большой площади, и вероятность дать прирост, она очень маленькая. То есть здесь вот может сыграть такой вот неожиданный фактор.
А еще же деревья, они же тоже конкурируют и за солнце, и за тепло. И если я правильно понимаю, то есть выросли, условно говоря, где-то ели, там не пойдут лиственные растения. Потом после пожара они как-то перехватываются.
Ну, здесь
тоже,
да, это другая немножечко тема. Это,
но конкурируют
она,
они в любом
она
случае.
Она называется сукцессия. На самом деле, как бы, растения закономерно сменяют друг друга, и есть определенные правила, по которым они это делают, да. Ну, например, для того, чтобы возобновлялся дуб, о котором мы говорили, ему необходим зубр. Или если зубра нет, то хотя бы корова. Вот у нас есть такая Останкинская дубрава в главном ботаническом саду, это заповедная часть. Там есть возрастные деревья, для некоторых уже средний возраст жизни породы близок к окончанию, и там нет подроста. Оказывается, что в природе дуб возобновляется на лежбищах зубра или на лежанках коров.
Ну, запустите коров.
Да. Раньше они спокойно паслись там в Останкино. И, значит, вокруг этой лежанки объедали разные другие кустарники и деревья, а дуб был горький из-за дубильных веществ. Поэтому на этой стоянке, на лежанке, дуб получал преимущество, потому что все эти елки, там липы, березы, все это съедалось вот этими крупными животными. Ну и дальше дуб подрастал, становилось тенисто, коровам или там зубрам не нравилось, они перебирались, организовывали стоянку на новом месте, и процесс повторялся. Вот так странно деревья конкурируют за жизнь, и вот этот вот
необычно.
Дуб, да, необычно дает молодежь. То есть под дубом, под самим, новая молодежь не вырастет. Она должна вырасти на лужаечке, где там выпасается скот. И только в этом случае мы сможем получить молодые растения.
Причем, если бы вы сказали про скот, я бы подумал, в первую очередь, что он как-то удобряет почву для дуба, а оказывается, вот совсем другой механизм. Это интересно очень.
Да, ну, удобряет, это тоже немаловажно. Ну что вы, да.
Хорошо.
Там еще и питательное, это тоже важно.
Мы с вами говорим про возраст растений, да, деревьев в частности. А с чего этот возраст начинается? Потому что семя, да, семечко предшествует появлению растений. И она, я так понимаю, может достаточно долго лежать вне земли. Это уже считается возрастом или нет? Вот какое здесь отношение биологов?
Ну, здесь очень трудно считать вот возраст, да, потому что в состоянии анабиоза семя может пребывать совершенно разное количество времени. Могут быть семена, которые не хранятся, а должны немедленно попасть в хорошие условия. Ну, например, знаменитый тополиный пух должен в течение буквально нескольких часов найти сырой влажный песок, и только тогда он сможет прорасти. Если нет, семя внутри высыхает, и, соответственно, уже растение дальше жить не сможет. Поэтому мы так редко видим сеять тополей, хотя пуха достаточно много.
И этих достаточно нам, да.
Вот. Но некоторые растения там достаточно много лет могут лежать в хранении, особенно это хорошо изучено у культурных растений. Ну, вот, допустим, семена тыквы могут лежать 8, а то и 10 лет, и после этого прорастать. Пожалуй, вот такие самые рекордные цифры, которые всегда у ученых вызывают закономерные вопросы, правильные ли эти цифры, когда растениям приписывают несколько тысяч лет. Ну, например, в раскопках обнаруживаются там семена лотоса, которые вроде бы лежали без потери жизнеспособности в течение там тысячи лет. Ну, или какие-то семена финиковой пальмы, которые удалось прорастить после раскопок. Ну, пожалуй, самая такая вот знаменитая история – это когда делали раскопки вечной мерзлоты на Аляске и наткнулись на семена люпина в отложениях примерно 25-тысячной летней давности. Семена удалось прорастить, но в дальнейшем выяснилось, что лемминги могут рыть норы достаточно глубоко, и дальше при утеплении норок на зиму они затащили туда растение люпина с семенами. Это оказался современный люпин, который вот так вот неожиданно оказался в слое вечной мерзлоты. Ну, естественно, что жизнеспособность была сохранена.
А насколько к экстремальным условиям приспособлены растения, деревья, вот в самых низких температурах, где они растут, в самых, может быть, высоких?
Ну, если смотреть самые низкие температуры, то они на полюсе холода, это Аймякон в районе Якутии. Ну и здесь нужно сказать, что далеко не все деревья туда добираются. Самая зимостойкая – это лиственница. То есть вот эта порода, она вот обладает самой-самой зимостойкостью. Ну, вроде бы когда-то наблюдалась там температура там, ниже минус 70, но за время достоверных наблюдений это минус 68. То есть, тем не менее, в таких местах растения вполне живут. Не только древесные, но и травянистые растения выдерживают такие условия. Ну и, наверное, вот самое примечательное – это там растение действительно какой-то вот Восточной Сибири, Бурятии, где бывают бесснежные зимы. То есть растение предоставлено морозу само по себе, не прикрыто никаким вот снежным покровом, как, скажем, в средней полосе. Ну и тем не менее такие растения вполне выживают.
А какой механизм у него защиты? Что происходит? То есть оно внутрь не пускает холод или как?
Ну, внутрь не пускать холод нельзя, растение все-таки не теплокровное. Ну и здесь главное – это успеть вовремя накопить такие вещества, ну так условно назовем их антифризами. Да? То есть это вещества, которые препятствуют образованию кристаллов льда. И при охлаждении, как бы вот ровно такая форма клетки, какая есть, она сохраняется, и кристаллы льда ее не протыкают, не разрывают, и это способствует переживанию очень низких температур. То есть, опять же, вот если мы прошли точку образования льда, то дальше можно понижать температуру, и с растением ничего такого особенного не произойдет. То есть это вот как раз морозостойкость, устойчивость к низким температурам. Здесь нужно сказать, что зимостойкость проявляется не только в этом. И, например, если вы в середине лета возьмете это растение и его охладите там ниже нуля, то оно обязательно обмерзнет. То есть оно должно как бы подготовиться физиологически к периоду покоя, накопить вот эти антифризы. И если это не произошло, то такое резкое похолодание может погубить даже те же лиственницы, или там баданы, или какие-то другие растения, которые в норме зиму могут перестоять спокойно.
Вот вы сказали про лиственницу, да, она в очень широком диапазоне температур живет, минус 70, и там, в Сибири летом достаточно тепло, да, бывает, там, в средней полосе она себя комфортно чувствует. А если говорить про какие-то другие растения, которые приспосабливаются, мне сразу приходят на ум какие-то карликовые растения или те же кактусы, про которые вы говорили в пустыне, насколько вот они могут приспосабливаться, меняя свой внешний вид там, в результате эволюции, получая какие-то уникальные свойства.
Ну, эволюция – процесс не быстрый.
Ну, нет, уже что произошло,
да,
имею в виду.
Да, ну и по факту мы имеем те растения, которые могут выдержать эти условия именно там, где эти условия создаются. То есть, да, действительно, вот многие суккуленты выдерживают очень высокие температуры, а иногда они могут выдерживать контраст – прохладные ночные температуры и разогрев в дневные часы. Ну, там есть и биохимические адаптации, то есть происходят биохимические изменения на дневное время, на ночное время, фотосинтез подстраивается под это дело, экономия воды включается, то есть здесь есть, ну, как бы много комплексных обстоятельств, которые позволяют растению выжить в данных конкретных условиях.
Насколько они могут подстраиваться, например, под такие факторы, как качество воздуха? Да, например, условно, в центре Москвы, в мегаполисе, в ботсаду какие-то растения. В дикой природе, если они растут, то там совершенно другой воздух. Не сказать, что у нас прям суперзагрязненный город, да, нормально, но тем не менее воздух-то другой.
Ну, сравнительно редко бывают растения, которые плохо относится к загазованности именно, да. Вот сюда можно отнести, пожалуй, сосну сибирскую или кедр, который в условиях города чувствует себя плохо. Ну, нельзя сказать, что не живет совсем, но чувствует себя весьма угнетенно. то есть отстает в росте, там какие-то сухие ветки появляются, то есть вот ему активно не нравится вот такая городская среда. Большей части растений даже реагируют не на загазованность воздуха, а на засоленность почвы. У нас используется довольно много таких вот размораживающихся агентов, там посыпают солью, все знают, вот этими вот другими средствами. И вот многие хвойные породы это очень не любят, и может происходить отмирание корневой системы. То есть это тоже такой вот фактор, который влияет на долговечность растений в городе. Ну, есть растения, которые хорошо адаптируются к городским условиям.
Да, это березы и тополя, вот которых аллергики
клен
не любят.
Клен американский.
Да, клен американский. Да. Хорошо. А мы с вами говорили про долгожителей. Есть же наверняка в природе растения, которые живут очень непродолжительную жизнь. И почему так получилось? Почему они не хотят жить долго? Почему у них не получается?
Ну вот мы одну из причин с вами чуть-чуть обсудили. Это что период роста может наступать редко и очень кратковременно. Ну, это характерно, например, для степных, пустынных климатов, когда бывает очень небольшой период весенних дождей, и за этот период надо успеть вырасти, зацвести и дать семена. Причем чем меньше дождей, чем короче этот период, тем быстрее надо это успеть сделать. Вот именно оттуда происходят растения с коротким циклом от семян до семян. Ну, как мне рассказывали исследователи пустыни Гоби, в какой-то момент они оказались в пустыне, когда прошел дождь. Это событие бывает там раз в 7 лет, по этим воспоминаниям долгожителей. И оказывается, что ботаники совершенно не представляют флору пустыни Гоби, поскольку в этот короткий период вылезает масса растений, которые ждали вот своего часа в семенах многие годы. Ну и опять же, надо все сделать быстро, чтобы к наступлению засухи уже все было опять в семенах. Ну и говорят, вот пустыня Сонора, где-то вот в Северной Америке тоже в сезон дождей представляет там неописуемое красочное зрелище. Ну и оно быстренько сходит на нет, как только вот дыхание засухи приближается, все быстренько уходят в семена.
Если говорить про климат и про долгожителей, то как-то связана температура климата и количество долгожителей? То есть, условно говоря, в средней полосе, в более холодном климате или в тропиках больше долгожителей?
Ну вот нужно сказать, наверное, такую вещь, что более суровый климат как бы консервирует растения. Это может быть более сухой климат или более холодный климат. Там развивается меньше животных вредителей, меньше там насекомых, менее представлены болезни. То есть это климат, в котором вот этой вот всякой инфекционной компоненты гораздо меньше, чем, скажем, во влажном тропическом климате. Поэтому в индивидуальном первенстве выигрывают те растения, которые, с одной стороны, в таком достаточно суровом климате живут. С другой стороны, если они пропитываются какими-то веществами, которые кого-то отпугивают или препятствуют гниению там, и так далее. Вот я уже упоминал криазотовый куст. Это вот растения, которые накапливают много фенольных соединений. И они затормаживают развитие бактерий и грибов. Соответственно, это способствует тому, что вот эти вот болезни они меньше нападают. А с другой стороны, если иметь в виду способность размножения растений, что оно могло бы, один ствол погиб, оно успело дать там несколько других стволов и выжило таким образом, то, конечно, долгожители встречаются и в тропических регионах. То есть отдельный ствол сохранить сложно, но вот такую вот систему, когда растение все время размножается, поддерживать можно. Надо успевать это сделать раньше, чем тебя съели вредители и болезни. Ну, самые известные примеры – это, например, фикус бальзам, баньян, который растет в Индии, ему где-то примерно 2000 лет, и дерево бодхи или фикус священный, фикус религиоза, под которым получил просвещение Будда. Само дерево не сохранилось, но при распространении буддизма ученики срезали ветки и несли в новые места. Ну вот мне посчастливилось увидеть такое дерево на Цейлоне. То есть первые просветители буддисты привезли его с собой в городе Анурадхапура у них есть храм, посвященный вот этому дереву. Оно обмотано золотыми лентами. Туда, значит, паломничество только в определенные часы дня можно на него посмотреть издалека. Внутрь могут идти только священники. То есть оно как бы просто все боготворят вот эту ветку дерева, которая сохранилась с растения, которому ну, порядка 2300 лет. То есть, несмотря на тропический климат, вот такие растения тоже есть, и они спасаются тем, что их можно размножать, они могут как бы вегетативно размножаться, иногда помогает человек, иногда у них собственная есть такая способность. Ну, конечно, таких секвой с монолитным стволом на 2000 лет там, конечно, ожидать сложно.
А насколько деревья по-разному растут быстро? Насколько вот разные в этом плане ну, травянистые растения, деревья?
Ну, травянистые растения, ну, как правило, в целом более скоростные, чем древесные растения. Но, конечно, из всяких правил есть исключения. То есть многие хвойные породы в начале своей жизни нарастают достаточно медленно, но когда они выходят в такой в средний возраст и пора захватывать пространство, то тогда прирост увеличивается и рост дерева происходит сравнительно быстро. То есть здесь идет как бы такой разгон роста, и потом уже, когда дерево доходит до финального размера, рост притормаживается. Но травянистые растения, они часто, ну, как бы образуют какие-то заросли, и, значит, там тоже есть разные формы роста. Ну, для стебля бамбука, который вы упомянули, характерно то, что он растет не только макушкой, как это делает дерево, да, она только в верхней точке роста растет, а бамбук растет в междоузлях. Это так называемый интеркалярный рост. Рост каждого узла суммируется, и в итоге происходит очень такой вот быстрый, видимый рост прямо на глазах. То есть отдельный побег может очень быстро вырасти до финальной величины, но потом он обязательно опять остановится. Ну вот, к слову сказать о бамбуках, они относятся к такой группе растений, которые цветут только однажды в жизни. Они так научно именуются монокарпиками. Бамбук – это не единственное такое растение. Но здесь ученые столкнулись с удивительным явлением, когда гибель растения запрограммирована. Даже есть такое понятие – программированная гибель растений.
Это в противовес вечности некоторых растений,
противовес вечности, да. Вот монокарпик – растение, которое цветет один раз, после цветения запрограммированно погибает. Вот это же можно сказать о пустынных растениях, о которых мы говорили, вот этих однолетничках, которые буквально за 2-3 недели успевают отцвести. Но даже если их продолжить поливать, они все равно погибнут. Семена для них – это программированная смерть.
А почему так получилось? Зачем это в природе? Что дает механизм этому виду?
Ну, потому что дождь может быть обманчивый. Если как бы будет отложено цветение, продолжена вегетация, и тут неожиданно наступит засуха, то можно не успеть собрать семена и разбросать их. Поэтому растение стартует, отмеряет определенное время до цветения, и после цветения погибает. Ну, такие растения оказываются очень полезными. Вот, например, есть такое растение Arabidopsis thalia, которое растет там на довольно широкой территории. Оно очень удобно для генетиков. То есть за один год можно вырастить там, до 6 поколений этого растения. Ну, у гороха в лучшем случае там 2 поколения вы вырастите, и как бы результаты скрещивания придется ждать достаточно долго. А здесь, поскольку поколение проходит быстро, его можно быстро скрещивать, и весь мир фактически этим и занимается. То есть молекулярные генетики исследуют там ДНК этого растения, физиологию этого растения, принципы наследственности. Ну, можно сказать, что это первое растение, которое вышло в космос и там зацвело. Потому что, ну, всего 3 недели, что ж там зацвести, да, какой-нибудь там баобаб вряд ли бы зацвел на орбитальной станции. А вот Arabidopsis, пожалуйста. То есть такие растения, они очень применимы для науки. А бамбук – это такой пример программированной гибели, которая имеет даже четкий календарный срок.
Каждый, он рождается и знает, когда умрет?
Он рождается и знает, когда умрет. Как он это знает, никто не понимает сейчас. Но нам тут помогает, опять же, вот такой метод летописей. В Китае каждое цветение бамбука отмечено как некое стихийное бедствие, что это вот знаменательное событие, что бамбук взял там, зацвел, дал плоды и весь быстренько посох. При этом у бамбука есть такая вот генетическая память, когда же он вырос из семян. И для одного из китайских видов этот срок 130 лет. То есть 130 лет он дает листья, 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 и через 130 лет он раз и в единочасье зацветает. За 130 лет много что может произойти. Ну и вот последний такой период, который закончился в 2007 году, ознаменовался тем, что растения сначала в декоративных целях вегетативно размножили и поселили в Японии, потом из Японии развезли по ботаническим садам Европы и Америки, и потом во всем мире одновременно этот бамбук зацвел. Вот он как бы просчитал календарь, там дошел до определенной даты, как бы оторвали последний листочек, и, значит, пора цвести. Все. И у нас даже есть такое растение в аптекарском огороде сейчас, филостахис, который, значит, мы привезли из Сочи не так давно. Оно совсем, ну, как бы небольшое, вроде бы по размерам ему цвести не стоило бы еще, да, но, тем не менее, есть вот эта память, оно зацвело там, в Сочи, и кусочек от него зацвел у нас в оранжереях. То есть событие очень редкостное, ну и представьте себе ботаника, которому нужно описать цветки, и для этого вида бамбука он должен жить 130 лет, чтобы собрать гербарий с цветками. Это всегда такое вот еще и ботаническое событие, когда что-то зацветает, можно уточнить систематическое положение.
Я думаю, главное, чтобы панда Катя из зоопарка вот, не посмотрела нашу передачу и не расстроилась. Что...
Ну, давайте про панду, да. Что действительно вот эта проблема панды возникла в связи с тем, что в густо заселенном современном Китае вдруг неожиданно зацвел бамбук, и панда осталась без пропитания. На самом деле, как предполагают, вот район Юго-Восточной Азии, он богат всякими разными растительноядными животными, паразитами, много там всяких инфекционных болезней и так далее. И вот этот способ зацвести, а потом уйти в плоды и умереть, он как бы сметает тех нахлебников, которые ели эту биомассу, ну, в том числе и панду. То есть, если бы панды слишком размножились, слишком объедали бы бамбук, бамбук раз, зацвел, и пандам, оказывается, нечего есть, они бы повымерли сколько-то, и не все бы дожили до новых бамбуковых рощ. Поэтому была объявлена международная программа спасения панды, что ее надо было кормить другими видами бамбука, который не цветет на данный момент. Но скажу вам больше, есть такой вот штат Мизорам в Индии, который посвящен вот ровно этой бамбуковой истории. У них бамбук цветет раз где-то в 50 лет, там я не помню точную цифру, то ли 48, то ли, ну, в общем, какая-то определенная периодичность есть. И народ уже давно подметил, что бамбук зацветает регулярно, у них есть там танец цветущего бамбука, они всячески там подготавливаются к этому событию, но не всегда удается подготовиться в достаточной мере. Ну и в прошлый раз, где-то в 60-е годы прошлого века, это ознаменовалось, ну, крупной такой гуманитарной катастрофой. С одной стороны, ну вот представьте себе, что заросль накапливала там 50 лет подземную вот эту массу, много продуктов фотосинтеза, потом это надо все выплеснуть в семена. Там образуется слой семян где-то, ну, сантиметров 30.
На почве прям?
На почве прямо лежит 30 сантиметров семян. Семена богаты крахмалом. Дальше туда сбегаются крысы. И начинают это все активно есть и бурно размножаться. Ну, дальше они больше изгаживают, чем съедают. Все-таки бамбук сколько-то там прорастает, все съесть невозможно. Крысам становится неприятно от антисанитарии. И они бросаются на поля крестьян. Дальше уничтожают, значит, все эти посевы, там, пшеницу, кукурузу, рис, это полчища крыс, они несут с собой заболевания, это все перекидывается на людей там, и, конечно же, это наносит ущерб сельскому хозяйству. С другой стороны, бамбук образует, Мизорам такой гористый штат, он образует крупные рощи. Ну и когда масса сухих палок вымерших стоит среди леса, то это уже пожароопасно. То есть начинается возникновение лесных горных пожаров, вот, причем он весь одновременно вымер, все рощи стоят сухие, значит, что-то вспыхивает, дальше там перекидывается на соседние рощи, и это такое вот тоже очень неприятное явление. Ну и, наконец, в горах, когда почва не скреплена корневищами бамбука, он умер, да, то тогда начинаются оползни. Ну и оползни могут там накрыть деревню, перегородить реку, сделать какие-то другие стихийные бедствия. Таким образом, ну, казалось бы, смерть растения, да, такая необычная, так вот запрограммированная на определенный срок, она может обернуться для человека стихийным бедствием.
Ну да, зацвел бамбук, и столько да. вот как...
Вот так вот,
одно
как ком, одно да. на другое. Да? Ну, во всех катаклизмах всегда виноват кто? Правительство. Они быстренько в 60-е годы организовали фронт народной борьбы голодающих от бамбука. Вот так он назывался. Значит, пошли в Дели, стали, значит, требовать качать права. Поэтому правительство обратилось к ученым, чтобы они рассчитали, когда в следующий раз будет. Дальше выделили определенные дотации. Уже подготовились, что бамбук будет цвести. Бамбукоперерабатывающим предприятиям там неустойку за простой. Но, кроме того, была организована программа сбора крыс. То есть, ну вот как у нас там собирают макулатуру и сдают ее там куда-то в пункты приема, так надо поубивать крыс и сдать от них хвосты в пункт приема, и за это платят твердой индийской рупией. Да? Ну и, значит, там пункт приема, и все население занимается отловом крыс во время цветения для того, чтобы не было вспышки этих животных, и это вот помогает как-то смягчить последствия от цветения бамбука. То есть вот такая интересная история, связанная с однократным цветением.
Хорошо. Спасибо вам огромное. К сожалению, мы ограничены рамками эфира, да, и все ваши знания 100% в одну передачу не вместить. Да. Спасибо огромное.